слушай и назидайся.
Мир вам, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях брат Альберт Горбатый из города Шымкент. Он несет там служение. И мы поговорим на интересную тему, какие обязанности каждого члена церкви. Но вначале присаживайтесь.
Ну, как уже было сказано, меня зовут Альберт. Я несу пресвитерское служение уже около 10 лет в церкви баптистов города Шымкента. Это на юге Казахстана. Я имею семью, у нас 7 детей. Двое из наших детей уже определились, имеют свои семьи. А 5 вместе с нами еще проживают.
Когда люди приходят в церкви из неверующих семей, с какими трудностями они сталкиваются в церкви?
Ну, наверное, такой вопрос больше возникает у людей, которые пришли в церковь из верующей семьи. И они с детства там, они знают традиции церкви, они знают форму служения, расписание служений, они знают историю церкви. А люди, которые приходят с мира, и я один из таких, я тоже сначала познакомился с церковью, можно сказать, извне. Меня приглашали на свадьбы, меня приглашали на семейные общения. И сначала я не был знаком с порядком богослужений, с поклонением церкви, с какими-то правилами, со служителями церкви. Я просто сначала встретился с рядовыми членами церкви, которые обратили на меня внимание и, как я сейчас понимаю, пытались мне как бы проложить путь к Господу. И поэтому трудности у меня вот в то время, ну, я не помню, чтобы у меня были какие-то трудности, потому что, ну, я встретился с очень большим радушием, с очень большой жертвенностью со стороны верующих вот того поколения, которые выросли в христианских семьях. Будучи сейчас служителем церкви, сейчас мы переживаем другое время, и если это там у нас в Казахстане или в странах бывшего СНГ, то люди, основная масса, они приходят с неверующих семей. Но и церковь уже в основном состоит из людей, которые пришли уже в 90-е и 2000-е годы. И как мне видится, в основном люди встречаются с трудностью круг общения, то есть какой круг общения им влиться. И хорошо, когда в церкви есть, ну, такие домашние общения, домашние группы по возрастам, может быть, или, допустим, собираются там одинокие сестры, или собираются молодые братья. Вот это очень помогает, чтобы влиться в общение. У меня была такая ситуация в жизни, когда мы собирались с семьями на общение, мужья с женами, и мы очень уважали и заботились об одной сестре примерно нашего возраста, но она не была замужем, как-то не сложилась семейная жизнь, и мы пригласили ее в наше общение. Через 10-15 минут, быв с нами на этом общении, она просто убежала. И мы поняли, что за лучшее вот, люди, которые с другим статусом, вдовы, одинокие, им иметь свой круг общения, где они чувствуют себя легко, свободно, где они могут понимать друг друга, поддерживать друг друга. И хорошо, когда в церкви есть разные группы общений, где люди могут находить, ну, какое-то духовное удовлетворение в общении, в возрастании с Богом. Ну, примерно так, наверное.
Но также, когда приходят новые члены церкви, особенно с неверующей семьей, их есть какая-то обязанность.
Ну, я думаю, что и это правильно, что обязанности в церквах имеют не только те, кто пришел из мира, но и те, кто в христианских семьях воспитан. Просто зачастую дети верующих родителей, они уже несут какое-то служение, как Самуил, который открывал двери. У нас молодые люди 13, 14, 15 лет уже помогают звукооператорам. Где-то помогают, есть девушки молодые, которые в 14-15 лет уже аккомпанируют в воскресной школе. И они где-то уже вливаются в служение, им уже легче потом. Люди, которые более, может, старшего возраста приходят, молодые, им, конечно, сложно сначала определить, но для этого, допустим, как в нашей церкви, мы определили круг обязанностей для служителей и круг обязанностей для членов церкви. У нас это открыто, как так, на стенде вывешено такой материал. И хотелось бы сказать, чтобы, ну, вообще хотелось мне вот, отвечать на вопросы, основываясь на принципах или напрямую брав тексты из Священного Писания. Допустим, об обязанностях написано в числах 4.32, когда переносили скинию собрания, вот здесь написано, что они обязаны были носить определенные вещи. Если какой-то человек забыл какой-то столб или какую-то веревку, уже скинию нельзя было натянуть. Мы читаем в Новом Завете, Евреям 13:17, что наставники, они несут ответственность за опекаемых людей, и написано, что они обязаны дать отчет. Поэтому Писание говорит о том, что как у рядовых членов церкви, так и у служителей есть определенные обязанности. Хорошо, когда в церквах есть прописанный внутренний устав, который определяет круг обязанностей в материальном, может, сфере, в хозяйственной сфере, в духовной сфере. И мы взяли за практику, что люди, которые у нас принимают крещение или прибывают с других церквей, мы им всегда даем вот в письменном виде знакомиться с такими материалами, чтобы они знали, что они, от них ожидается. Ну, как вот написано, чтобы человек сел сначала, посчитал, сможет ли он этот дом построить, подходит ли для него эта церковь, способен ли он понести эти обязанности. В принципе, они все основаны на Священном Писании.
Также есть одна из обязанностей, я насколько понимаю, это приходить на членские собрания. Является ли это обязанностью?
Когда Писание говорит, не оставляйте собрания вашего, именно вашего собрания, речь идет и о членских собраниях. Мы тоже через интернет с вами общаемся, это духовное общение, я тоже иногда смотрю собрания других церквей, но именно важно не оставлять своего собрания, не оставляйте своего собрания, так сказано. И когда речь идет о членских собраниях, это даже не обязанность, это естественно вытекающее следствие. А если человек является членом этого общества, членом тела Христова, то по сути ему не все равно, что происходит в церкви. Еще один момент, который касается членских собраний, они бывают же разные. Если мы читаем Писание, есть молитвенные членские собрания, когда собираются только верующие люди. Есть собрания, которые посвящены теме миссионерских полей, или посылают миссионеров, как когда-то Павла и Варнаву послали. Или они возвращаются, рассказывают. Не все вопросы можно рассказать на общих собраниях. Есть какой-то финансовый отчет деятельности церкви, и есть какие-то планы. И поэтому, если человек живет церковью, если это его церковь, если он член тела Христова, то ему не все равно, что происходит в церкви, куда движется церковь, какие есть трудности, какие есть переживания. Вот точно так же, как церковь собралась и молилась за Петра. И вообще книга Деяния, 1 глава, очень много говорит о единодушии первой церкви. Так же, как и израильского народа, там было 100% присутствие, когда были какие-то трудности, переживания. Поэтому это естественно вытекающее следствие, когда член церкви, член поместной церкви посещает членские собрания своей церкви.
Я однажды слышал, член церкви говорит, ну зачем мне там быть, я же ничего не изменю, или мой голос ничего не изменит.
Здесь очень важно понять, как организованы членские собрания. Допустим, в нашей церкви мы стараемся заранее объявить, когда будет членское собрание и какая тема этого собрания. Потом мы предлагаем внести какие-то предложения, может быть, срочные какие-то вопросы. И обычно мы побуждаем членов церкви подойти к служителям или прийти на совет церкви и предложить свои предложения, чтобы эти предложения могли быть проанализированы, насколько они разумны, насколько у нас есть силы их воплотить, насколько они уместны. У нас, допустим, прописан порядок внесения предложений к членскому собранию. Мы как-то ушли от такой практики, когда просто ведущий собрания пресвитер спрашивает, какие есть предложения или какие есть вопросы. Мы стараемся подготавливать эти вопросы, может, не всегда это получается, но членские собрания проходят благодатно, когда они должным образом подготовлены, когда определена повестка дня, и мы читаем об этом и в Новом Завете, допустим, Деяния 15 главе, они собрались, апостолы и пресвитеры, для определенного вопроса. Они рассмотрели эти вопросы, а потом уже вынесли это на утверждение церкви. Там был библейский вопрос, и там церковь утверждала это решение. Бывают вопросы хозяйственного плана, организационного плана, во сколько начнется собрание, или провести, допустим, дополнительный материальный сбор, или послать служителей посетить какую-то церковь, чтобы за них помолиться, благословить. Вот все эти вопросы должны быть оговорены, оговорено примерно время проведения собрания, чтобы люди заранее могли спланировать свое время, потому что, ну, воскресенье тоже бывает, кто-то в гости хочет пойти, кто-то время в семье, и люди должны знать, сколько они примерно будут в церкви. То есть, когда все эти вопросы организованы, и когда особенно хозяйственные, материальные вопросы, организационные, очень важно иметь взаимодействие с церковью, когда члены церкви увидят, что они не просто так слушатели, они участвуют в принятии решений, их мнение где-то выслушивается, оно важно, тогда члены церкви будут приходить. Ну и, конечно, в первую очередь будут приходить те, которые любят церковь, которые видят, что это воля Божия, отраженная в Писании, чтобы посещать членские собрания, принимать участие в решениях, которые там принимаются.
То есть те вопросы, которые поступают, вы сказали слово «обговариваются», они обговариваются в братском совете перед тем, как выносить на членское собрание, правда?
Да, ну так мы видим в Писании, как я уже сказал, в Деянии 15 главе пришли люди, которые из фарисейской ереси уверовавшие, их позвали на совет, где собрались пресвитеры и апостолы, там все это рассмотрели, подготовили решение и потом уже вынесли на членское собрание.
Если церковь хорошо действующая, все делается, то каждый член церкви не должен задавать такие вопросы, что мне там делать, если он знает наперед, какие-то там будут темы касаться и так дальше, если вот ее касается. Например, если, возможно, он музыкант, его не сильно касается там, куда кого-то посетить, может ли он не приходить?
Если музыканта будет интересовать только его музыкальное служение, то, наверное, он... А как тогда другие скажут, ну, нам не интересно музыкальное служение? Скажет ли рука ноге, что ты мне не надобна? Вот в этом и заключается... Вот взаимодействие членов церкви, как представляет апостол Павел, как это единый организм. Это не организация, это именно организм, где мы друг без друга не можем обойтись. И это опять же описано в Писании. И даже регент может предложить хорошее предложение в финансовой части, а сестра-молитвенница может предложить хорошую кандидатуру брату-служителя. И это будет все для славы Божией.
То есть каждый раз, когда объявляется в церкви собрание для членов, я как член церкви обязан присутствовать там.
Да, конечно, конечно. Может быть, бывают какие-то исключения. Допустим, даже вот на днях я был в другой церкви, и у них планировалось членское собрание по избранию служителей. Они сделали интересный момент, который я даже для себя взял, вообще то, что я говорю. Я просто собираю опыт вот, различных служений, и мы всегда друг друга обогащать должны. И они сказали, что будет важное собрание по избранию служителей. Может быть, кто-то уже купил авиабилет. Может быть, кто-то находится дома, болеет. То они приготовили специальные конвертики, там специальные анкеты приготовили. И попросили, чтобы эти конвертики взяли, заполнили и их передали к тому членскому собранию. То есть, бывают уважительные причины. Мы не должны осуждать этих людей, у которых какие-то планы безотлагательные. Но... мы должны со своей стороны, как служители, сделать все возможное, чтобы они хотя бы заочно участвовали. И члены церкви должны, когда, если они услышали, что будет членское собрание, важное решение, они должны поинтересоваться, на какую тему, подать письменное какое-то предложение, может быть, позвонить просто служителю. Это будет, ну, как бы отображать их такую заинтересованность, их любовь и заботу о своей церкви.
Еще такой вопрос. Если я, как член по местной церкви, и мне какие-то что-то не нравится в нашей церкви, как мне реагировать?
Ну, этот вопрос, он очень такой многогранный. Один из моментов, может быть, как вообще этот человек оказался в этой церкви. Вот, и если он пришел из другой церкви, особенно, что бывает вот сегодня в Германии, в Америке. Ну, в Германии, может быть, этот вопрос уже прошел. В Америке, наверное, это много. Люди приезжают с разных церквей, с разных стран, с разными традициями, с разной формой богослужения. Единственное, что я хотел, может быть, не единственное, самое главное пожелать, это не быть настроенным сразу обвинять. сразу предъявлять претензии. Нужно сразу быть готовым на конструктивный диалог, на то, что я могу в чем-то ошибаться, я могу в чем-то не понимать. И можно просто как к отцу подойти к служителю и сказать: может, я что-то не понимаю. Могли бы вы мне объяснить, почему этот вопрос вот так сделан, почему вот так? Если служитель достаточно корректный, духовный, я думаю, что иногда эти вопросы, и в моем служении так бывает, что люди где-то не понимают, но когда немножко с разных сторон объяснишь, человек говорит: я понял. Поэтому, если с чем-то не согласен, нужно всегда идти на диалог, вести его корректно, быть готовым где-то согласиться и признать свою какую-то неправоту. Второй момент, если я на этом уровне не решаю, но есть совет этой церкви, точно так же попроситься: братья, у меня есть к вам вопросы, для меня что-то непонятно. И точно так же корректно, задавая вопросы, никого не обвиняя, иметь диалог. Но если я и в этом случае, Писание, оно определяет такой принцип, что над высшим есть еще выше. Есть региональное руководство, есть союзное руководство. И можно таким образом решать вопросы. Естественно, как написано, в почтительности друг друга предупреждайте. Сказать: братья, я не получил достаточно аргументированный ответ. Я обращусь к вышестоящим братьям, в какой мы союз входим, и региональное объединение, чтобы мне там объяснили. Я что-то не могу понять. То есть всегда должен быть такой мирный, конструктивный настрой, тогда это не принесет проблемы ни самому человеку, ни той церкви, служителям, с которыми он, может быть, ведет эти вопросы. А если человек просто, допустим, он планирует переезд, на новое место жительства. Ко мне часто, сейчас у нас тоже иммиграция и в России, и в другие страны. Ко мне подходят наши верующие, кто собирается уезжать, и называют какой-то город, говорит: посоветуйте нам, какую церковь нам избрать. У меня были такие ситуации, я связывался, допустим, с руководством Российского братства, я некоторых братьев знаю, благодатных, духовных, и я спрашиваю, потому что в некоторых больших городах несколько церквей, и говорю: вы знаете, такая церковь, какую церковь вы посоветуете, таким путем. Бывает, что вообще есть общий принцип, когда человек собирается переехать куда-то, верующий человек, он прежде ищет церковь, а потом место жительства. И желательно переезжать туда, где есть церковь, где есть здравая церковь. И если уж вы прибыли в эту церковь, тоже не торопиться кого-то обвинять, переделывать все под себя. Первое, самое главное, это здравое вероучение. Посмотреть, насколько оно соответствует с вероучением той церкви, того братства, где я был. Потом, может быть, понаблюдать, послушать проповеди, поговорить со служителями. Не стоит торопиться в принятии членства. Можно, если в городе несколько церквей, в одну, вторую, третью, посмотреть, где мне ближе по пониманию, по форме служения. Потому что, даже есть такие вопросы, допустим, в некоторых церквах в начале служения передают приветы, а в некоторых в конце. Можно по этому поводу поспорить, потому что апостол Павел обычно в конце послания передавал приветы, Это когда церковь организуется, когда вырабатываются эти формы служения, можно в смирении посмотреть: давайте, братья, посмотрим, как все-таки в Писании, И когда мы с разных стран съезжаемся, или, допустим, как мы вчера имели общение, и ты тоже был на этом общении, очень часто звучит в проповеди обещание Богу служить доброй совестью. Но интересно, что многие братья так проповедуют, но слова «служить» в этом тексте нету, И надо обращать внимание на такие моменты, которые просто сложились как традиции. Иметь смирение, иметь такое решение: давайте, братья, будем исследовать вопросы. Вопросы внешнего вида, допустим, когда цитируется из книги, по-моему, «Второзаконие», что на женщине должно быть мужской одежды, на мужчине женской, то когда мы смотрим язык оригинала, там есть некоторые расхождения с теми понятиями, которые порой сложились, И есть одежда, которая характеризует женщину как женщину, а есть одежда, которая характеризует мужчину как мужчину. И эти вопросы тоже можно оговаривать. Есть в церквах 3 проповеди, есть 2 проповеди, есть пасторская проповедь. И здесь уже нужно приходить к согласию, приходить к той форме служения. Но самое главное – это вероучение. Еще один момент: если я с чем-то не согласен, некоторые люди говорят: я уйду. Если мы посмотрим на Новый Завет, ни одно послание Нового Завета не было написано без определенной причины или для решения какой-то проблемы. Когда мы смотрим книги Откровения, почти все послания книги Откровения к церквам были адресованы служителям вследствие необходимости решения какой-то проблемы. И даже вот одной церкви, помню, написано, что среди тебя есть несколько человек, которые не осквернили своих одежд. Да? То есть церковь была, ну, поражена грехом, но было несколько человек, которые хранили свои одежды, и Бог не повелевал им выйти из этой церкви. Может быть, начиная от этих церквей, там начнется покаяние, там начнется от этих членов церкви, да, начнется покаяние, начнется освящение, и они будут как там, как соль, как свет. И поэтому, если вы пришли в церковь, еще очень важно иметь диалог со служителями, иметь диалог с духовными людьми, потому что есть, к сожалению, круги общения, где люди могут, ну, как-то обвинять друг друга, как-то критиковать друг друга, может быть переносчиками в народе Божьем. Написано, кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Если вы видите людей, которые обвиняют служителей, обвиняют членов церкви, лучше с ними не сообщаться. Искать общение, где люди собираются для молитвы, для исследования Священного Писания, для того, чтобы служить Богу, служить людям. Примыкайте к таким людям и совершайте служение. Так делали люди в первой церкви, если мы будем читать, были, помните, фессалоникийцы были те люди, которые ничего не делали, а суетились, а были те, которые трудились. Присоединяйтесь к тем, которые трудятся, и Бог вас благословит.
Ну, пока мы на этом еще вопросе, я хотел бы задать такой вопрос. Вот приезжает брат или сестра в вашу церковь, они как-то бы хотят стать членами вашей церкви. Мы с вами, как главным пресвитером, встречу. Что вы их спросили?
Ну, если это приезжает из другой церкви, нашего братства, конечно, ну, в нашем братстве принято, помните, даже Павел говорит, что неужели мне нужны рекомендательные письма, да? Мы все-таки отталкиваемся от этого принципа, и нужно иметь или письмо, или разговор со служителем той поместной церкви, откуда выехал человек. У меня был такой случай, когда мне позвонил один служитель, и к нему приехали члены нашей церкви. Они уехали от нас 5 лет назад, но позвонили мне только сейчас. Говорят, как они от вас выехали? Я говорю, конечно, с миром, но где они были эти 5 лет, я не знаю. Поэтому вам лучше им поинтересоваться, где они есть. То есть нужен обязательно контакт со служителем. Если это в разных городах, если это в разных странах, если это в одном городе, за лучшее, может быть, пойти в эту церковь, прийти на членское собрание и увидеть, как церковь отпускает этого человека с миром, благословляет его. Для самого же человека за лучшее, то есть, опять же, мы даем, знакомимся с правилами, с принципами жизни члена поместной церкви. Показываем, ну, то направление, куда мы движемся, какие у нас форма служения, сколько служений на неделе, какие есть служения и какое служение вы участвовали раньше и какое вы могли участвовать, чтобы человек, который возрожденный, каждый имеет дар от Господа, чтобы он мог служить в поместной церкви. Поэтому это вот основные принципы, которые мы придерживаемся при переходе членов церкви из одной церкви в другую церковь нашего братства.
Благодарю. Еще такой вопрос. Член церкви, который пришел в эту церковь, или независимо он неверующей семье или верующей семье, он должен знать, какие обязанности вот местного пресвитера.
Обязанности служителей, да? Да. Ага. Ну, вот этот вопрос вот тоже очень многогранный. Во-первых, ну, обязанности служителя, если касается служителя, они прописаны Писанием. Если речь идет о диаконах, если речь идет о пресвитерах, и даже речь, если идет о регентах, мы тоже в Ветхом Завете читаем, были учителя пения, да, были те, кто сочиняли песни, да. И человек, который приходит в церковь, ему, он должен знать, кому он должен обратиться к тем или иным вопросам, по тем или иным вопросам. Может быть, он хочет кому-то помогать, и он тогда спрашивает, а кто у вас за социальное служение отвечает. Если он имеет дар пения, то он должен знать, кто является регентом. Если он хочет помогать по хозяйственным вопросам, он должен подойти к диакону, который отвечает за эти вопросы. Если ему нужна душепопечительская беседа, он должен знать, кто из пресвитеров вот этими вопросами занимается. Поэтому это важно, чтобы человек, входя в церковь, знал, какой служитель, какой круг обязанностей может восполнить для его решения каких-то вопросов его жизни.
А когда член церкви видит какими-то непонятными действия служителя? Как он должен реагировать?
Ну, первый момент, наверное, нужно отталкиваться от места из Священного Писания, из послания Иоанна. Если кто видит брата, согрешающего греховней смерти, пусть молится. И сегодня, наверное, это самое такое сложное служение. Люди думают, что молитвенное служение – это очень простое служение. Но люди не могут долго находиться в этом состоянии. Они готовы, может быть, лопатой копать, они готовы пойти кого-то посетить. Но чтобы провести достаточное время в молитве – это сложный труд. Но Писание говорит, если кто видит брата, согрешающего греховней смерти, а служитель церкви – это тоже брат, пусть молится за него. Да? Есть ситуации, которые Бог сам может поменять в этом человеке. А если этот вопрос не меняется, и действие подпадает, может, под ранг греха, как это кажется этому человеку, за лучше, опять же, корректно подойти к этому человеку и быть готовым на то, что я могу ошибаться, сказать, вот я видел вот такие действия, а может, я что-то не так понял, как вы можете объяснить, что вы вот так поступили или вот так сказали, правильно это, неправильно. И если не будет ясного объяснения, то в этом случае за лучше обратиться к вышестоящим служителям. Опять же, есть текст 1 Тимофея 5 глава, где написано «обвинение на пресвитера, принимая при двух или трех свидетелях». Но это когда речь касается обвинения, то есть когда у человека ясно доказанная вина и есть 2-3 свидетеля этого поступка. Не просто слушатели обвинения, а именно свидетели этого поступка. Тогда есть определенный порядок. А так человек, опять же, может задавать вопрос, правильно ли это, неправильно. Всегда быть готовым сказать, что я тоже могу быть неправ, я тоже могу ошибаться. И идти по возрастающей, сначала встретиться с советом этой церкви. Если совет церкви не дает вразумительного ответа, можно обратиться к вышестоящему, региональное или союзное руководство. Но всегда должен быть мирный, такой корректный, позитивный настрой, созидающий настрой, тогда возможно, что какие-то вопросы можно будет решить.
Немножко вернемся опять к членскому собранию. Когда на членское собрание бывают такие моменты, что приходится голосовать за тот или тот момент. И члены церкви не всегда знают вот эту картину. Зачем они голосуют?
На какой вопрос рассматривается, да?
Угу.
Они не всегда знают, что стоит за рассмотрением того или иного вопроса, не зная всех деталей, и им трудно принять решение за, против, воздержаться. Да, вот это имеется в виду. Но, конечно, опять же, возникает вопрос, о какой теме идет речь. Допустим, если это избрание служителей, то здесь член церкви никак не может остаться в стороне. И он со своей стороны должен сделать все возможное, потому что обычно такие собрания заранее объявляются. Заранее объявляются кандидатуры, предлагаемые заранее. Ну как мы вот так делаем? Мы просим подойти, если вы знаете какие-то моменты несогласия, там, или дети себя некорректно ведут, потому что у служителя должны быть послушные дети, да? Или сам служитель где-то вел себя там, или у меня есть с ним какие-то нерешенные вопросы. То есть я, как член церкви, должен со своей стороны исполнить свою ответственность в этом вопросе и быть самому готовым быть членскому собранию. И сделать это так, чтобы заботиться о чести и достоинстве того человека. Если у меня есть какие-то обвинения против него, то Писание говорит, подойди и скажи. И это неправильно, когда члены церкви высказывают какие-то личные обвинения при всех. Это нарушение Слова Божьего. Поэтому в этом есть, и об этом нужно всегда объявлять. Ведущие членского собрания, служители, они должны объяснять на основании Писания, как решаются такие вопросы, как я уже сказал, когда они подготовлены. Когда решаются вопросы церковной дисциплины, особенно когда это касается таких, знаете, некрасивых, грязных грехов, как мы говорим, то мы должны предполагать и доверять тем служителям, которые также избрала церковь. Вот мы, допустим, руководствуемся таким принципом, что при отлучении, особенно в таких каких-то грязных согрешениях, мы даем информацию, достаточную для того, чтобы члены церкви могли принять решение. Написано, что некоторые вещи даже не должны именоваться у нас. Да? Павел в некоторых вопросах, он говорит, некто среди вас имеет, вот он даже иногда не называл имени, чтобы было нелицеприятное решение. Поэтому все эти принципы Священного Писания, ведь человек, который упал, это тоже брат, но это тоже, который согрешил, да, это который уклонился от истины, есть разные, это который попал в большие проблемы. И даже тот человек, которого отлучает, 1 Коринфянам 5 глава, там написано, что извергните его, да, из среды вас, но чтобы дух был спасен. Угу. То есть вот все шаги должны быть сделаны для того, чтобы этот человек даже в день пришествия был спасен. Исходя из этого, членское собрание, информация на членском собрании должна быть донесена таким образом, чтобы, ну как мы у себя говорим, чтобы этот человек, он имел, ну, больше возможности вернуться в церковь. И информация, которая должна даваться на членском собрании, она не должна переходить на форму передачи исповеди с этим человеком. Тогда сущность исповеди теряется. Человек тебе рассказал, как слушателю, как священнослужителю, все подробности. И если священнослужитель все рассказывает членам церкви, тогда тайна исповеди уходит. И мудрость должен иметь служитель, чтобы передать информацию в такой форме, чтобы член церкви, ему было достаточно того, чтобы принять решение. Когда речь идет о каких-то организационных вопросах, как я уже говорил, порядок проведения служений, сколько проповедей, делать материальный сбор или не делать, здесь нужно исходить из возможностей существующей, из того потенциала, который имеет церковь, и нужно, может быть, несколько раз иметь диалог с церковью, выслушивать людей, предложения разные, потому что эти вопросы не прописаны Писанием. А те вопросы, которые прописаны Писанием, у нас в церкви, допустим, если Писание говорит, что такого человека за такой грех, он не раскаивается, не хочет оставить его, то написано «извергните развращенного». Такие вопросы церковь просто утверждает, потому что человек не может голосовать против Библии. Церковь есть столб и утверждение истины. Мы утверждаем истину. И здесь неправильно уклоняться от таких решений, потому что написано «извергните развращенного из среды вашей», то есть из среды каждого члена церкви, как вот на замечании написано, чтобы устыдить, да, а в этом случае, чтобы не сообщаться, то есть уже это не брат тебе, этот человек должен почувствовать вот это отторжение, он должен почувствовать, что он что-то потерял, это та возможность, которой можно еще достучаться до него. И хорошо, когда есть люди, которые продолжат, уполномоченные люди церковью, Галатам 6.1 написано, вы духовные, исправляйте таковых в духе кротости, не каждый это может сделать, чтобы этот человек увещевал, вразумлял этого человека, направлял опять к Господу, если, конечно, тот человек идет на диалог. Поэтому есть разные члены церкви, есть те, которые молятся, есть те, которые могут говорить, есть те, которые могут совершать какое-то служение, но они все должны принимать участие в решениях поместной церкви и, как уже было сказано, посещать все членские собрания.
Благодарю. Я хочу кратко уточнить. То есть я, как член церкви, не должен требовать от служителей, чтобы они рассказали все мне или всем членам церкви о грехе, который брат сделал, какой-то, ну, такой грех, который, говорит Писание, не должен именоваться. Служителям достаточно рассказать, что был грех, и как там, и за этот грех надо брать...
Что этот грех, да, этот грех просто не хочет человек оставлять. Угу. С ним разные моменты происходили. Еще один момент, который вот я сейчас вспомнил, есть род таких согрешений, когда мы, допустим, как написано, если не послушай двоих, троих, скажи церкви. Угу. И мы на членском собрании говорим, вот такой-то брат или такая-то сестра находится в таком состоянии, угу, в таком грехе. И написано, если церкви не послушает, тогда да будет тебе, как мытроязычник, тогда да будет отлучен. И мы иногда просим, братья и сестры, если кто-то хорошо знает этого человека, угу, имеет близкие отношения, если вы тоже видите, что этот человек в опасном состоянии, в грехе, мы будем за вас молиться, пойдите и поговорите. Мы даем обычно 2 недели, иногда месяц, угу, чтобы эти люди с ними сообщали, пообщались, да. Но как и читать Галатам 6.1, там написано об определенной осторожности, когда мы соприкасаемся с этими людьми, чтобы нам не принять какое-то поношение, чтобы самим тоже не оскверниться. Да? Есть в послании Иуды написано, что к одним будьте милостивы с рассмотрением, других страхом спасайте, а третьих чуждайтесь даже одежды. То есть на членском собрании должно быть определено отношение к этим людям.
К этому вот мы сейчас идем. Вот я немножко прибил, но вот пришли, решили служителя и церковь исключить этого брата. за определенный грех, который мы не называем их даже по имени. Правильная ли реакция меня, как члена церкви, потому просто у нас служители часто говорят, вот, пусть будет как мытарь язычник. Правильна ли эта реакция? Как он придет к Господу тогда? Или какая должна быть правильная реакция на Писание, по Писанию?
Может быть, меня немножко не так поняли. Грех должен быть назван, но не нужно, как говорится, смаковать какие-то подробности.
Okay.
Потому что мы должны сказать, что это был блуд, да? Uh-huh. Или это была измена, или это уклонение в ересь, да? А просто это не должно, может быть, с особыми какими-то подробностями.
Ну, блуд которые... достаточно, да, не это, надо это, сколько, это, как, да, и так дальше.
Да. Вот эти моменты как бы должны быть ясно сказаны, чтобы не было каких-то догадок. Вот хорошая параллель есть, по-моему, в книге пророка Иезекииля. Там написано об овцах. Овцы бывают разные. Есть овца заблудившаяся, есть пораненная, а есть буйная. Mm-hmm. И исходя из этого, послание Иуды и говорит, что будьте к одним милостивы с рассмотрением. Допустим, mm-hmm. человек пережил какие-то определенные трудности жизни. Он говорит, я не вижу смысла ходить на собрание, я не вижу Бога в своей жизни, да? И он не участвует в вечере, он не ходит на собрания, мы его уговариваем. И мы не можем, чтобы такой человек оставался членом церкви, когда он уже полгода, год не ходит. И мы говорим, братья и сестры, продолжайте опекать этого человека. Опекая этого человека, мы не осквернимся, мы не заразимся какой-то ересью или еще что-то. Если опять же про еретиков сказано, после первого, второго разумления отвращается, мы говорим, братья и сестры, с этим человеком вообще разговаривать не нужно. Вы можете заразиться вот его на такой навязчивой идее и с ним вообще не сообщаться. Или другая ситуация, когда человек находится в том же грехе блуда, и он остается в этом грехе, и он даже где-то демонстрирует, да, то с одной женщиной мы видим, то его с другой. Это только посвященные служители должны с ним соприкасаться и где-то пытаться, если еще есть какой-то диалог или люди, к которым он прислушивается, молиться за них, и чтобы они говорили. Вот. Остальные члены церкви, если они не уполномочены на это служение, если они не имеют дарования к совершению такого служения, они должны быть послушны в этом случае служителям или во всяком случае подходить и уточнять, какая на сегодняшний день ситуация. Может, человек покаялся, может, он оставил грех. Могу ли я с ним пойти поговорить и даже сказать, я рад, что ты покаялся. Да? То есть разные этапы, в которых человек находится на отлучении. Исходя из этого, я должен постоянно иметь контакт со служителями и узнавать, какая сейчас ситуация по тому или по другому отлучу, находится ли он в ересе, или находится он в состоянии блуда, или находится он в состоянии противления, или он уже покаялся, осознал и говорит, помогите мне, да, я хочу восстановиться, поддержите меня, и это совсем другая ситуация. Хотя человек может оставаться до сих пор в отлучении. Помните, как Павел говорит, вам уже пора простить его, да? То есть церковь должна была уже восстановить этого человека, а они его не восстанавливали. Хотя он уже оставил этот грех, он раскаялся. Поэтому зависит от той ситуации, в какой ситуации находится отлученный. Но при отлучении на членском собрании должно быть ясно и четко сказано и записано в протоколе, должно быть отношение к тому или иному отлученному.
Благодарю за такие подробные ответы. Я думаю, что еще несколько раз послушаю, чтобы все это вразуметь, посмотреть по Писанию, тексты, которые были сказаны. Но сейчас мы уже заканчиваем. Хотели бы что-то, думаете, добавить, чтобы члены церкви знали что-то еще, что мы говорили?
Есть еще такие ситуации, когда я как член церкви могу быть в церкви, которая или не входит ни в какой союз или региональное объединение, или вышла из союза и регионального объединения. И в такой церкви очень сложно решать такие вопросы, когда мне, как члену церкви, сложилось впечатление, что делается что-то неправильно. Mm-hmm. Тогда нет вот этой иерархии, как Диотреф, да, помните, который изгонял из церкви, который не пускал служителей. Mm-hmm. И Иоанн пишет, я приду, и я скажу ему. Да, вот эта ситуация, когда диотрефство, это очень сложная ситуация. И вот здесь эта церковь может стоять на грани раскола, на грани уклонения в какую-то ересь. И вот здесь нужно молиться, чтобы не впасть в какое-то искушение, чтобы, представьте себе, если у вас уже семья, если у вас еще взрослые дети, да, mm-hmm. и они уже видят вот этот момент, и вы можете и потерять и семью, и детей, когда церковь, она не подотчетна старшим служителям И когда в этой церкви уже один человек определяет все направление, Писание характеризует таких служителей, как диатревство, и за лучшее может быть рассмотреть вопрос перехода в другую церковь, которая входит в союз церкви, в региональное объединение, где каждый служитель, он подотчетен съезду братства, руководству братства, да, и это смиряет людей, это всегда благодатно, и мы видим это в Писании, когда братья собирались на съезды, когда братья собирались на такие большие собрания, где решали вопросы и вероучения, где решали вопросы какого-то греха, даже служителя, и выносились какие-то решения. Если человек один в церкви служитель, и он никого не слушает, члена церкви не слушает, это очень опасная ситуация.
Угу. Благодарим. Хорошо, сейчас мы будем заканчивать. Можете оставить пожелания.
Ну, учитывая, что в первую очередь этот материал, наверное, будут смотреть в американских церквах, я хотел передать привет всем тем, кто молится и поддерживает Шимкенскую церковь. Также хотел пожелать, чтобы вот, написано, чтобы мы стремились к миру, искали мира, сохраняли мир. И, наверное, вот все эти вопросы, решение таких вопросов, особенно что касается избрания служителей, членских собраний, формы служения, эти все вопросы могут разрушить мир. Чтобы вот все эти вопросы, как я уже говорил, решались деликатно, корректно, конфиденциально, с уважением, с готовностью признать свою какую-то несостоятельность, чтобы определяющим фактором решения этих вопросов было Писание, опыт братства, принципы Писания. Да благословит вас Господь.
Господом.